Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 20 глава. Я начну с 25 стиха сейчас, хотя мы в основном сфокусируемся только на 28. Иисус же, подозвав их учеников, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, тот да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Иисус Христос объясняет, стремление быть великим, нормальное стремление. Бог создал человека, чтобы он был великим. Человек потерял это величие, когда он согрешил. И теперь, на сегодняшний день, Иисус Христос приходит для того, чтобы по-настоящему прикоснуться сердец, для того, чтобы по-настоящему вытащить их из этой низменной жизни, из этой низкой, из жизни, погрязшей в пороках, и сделать их по-настоящему сильными. Не просто сделать их дела сильными, а сделать их самих, сделать наш характер, сделать внутреннюю структуру духа у каждого человека, сделать ее настоящей, сделать ее великой, сильной и могущественной. И для этого Христос предлагает метод, который абсолютно не укладывается в наше сознание. Мы не привыкли к этому методу. Весь известный наш опыт, нами опыт, говорит совершенно о другом. Для того, чтобы быть великим, для этого человеку нужно каким-то образом подняться выше другого. Иначе не видно величия. Кто великий? Выдающиеся люди, знаменитые люди, люди, которых виднее, чем других, которые как-то себя вытащили своими способностями, наглостью, деньгами, хитростью, политическими ходами и так далее. Всякими разными средствами люди это делают. Иисус Христос говорит, что, оказывается, действительно великие люди совершенно по-другому живут. Это те, кто ставит перед собой цель стать слугой. Откровенно нужно сказать, что это звучит невероятно. Если вы честно посмотрите на себя и на все то, что известно вам было в вашей жизни, вы обнаружите, что ни вы, ни люди вокруг вас не стремятся к этому. И вот эти слова Иисуса Христа, как в принципе и многие его слова, они остаются звучать гласом вопиющего в пустыне. Они звучат, мы киваем, мы говорим, что да, это очень правильно, наверное, так надо, раз Христос так сказал. Но мы не имеем ни малейшего понятия о том, как это практически может касаться нас. Именно поэтому у нас так мало великих людей. Даже в христианстве нам трудно принять его подход к жизни. Но для того, чтобы люди не сомневались... Для того, чтобы не сомневались ученики, и для того, чтобы мы с вами сегодня, читающие эти слова и понимающие, что они невероятные, чтобы мы сегодня ясно понимали, что они значат то, что они значат, Иисус Христос сказал следующее. Посмотрите 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус Христос своей жизнью явил реальную демонстрацию человеческого величия, друзья. Писание называет Иисуса Христа вторым Адамом. 15 глава послания к Коринфянам, если вы помните. Что это значит? Был первый Адам, от которого все мы произошли. Вот этот первый Адам, он был сотворен так, что он мог иметь величие в общении с Богом. Бог сотворил его, чтобы он был meaningful, чтобы он имел значимость. Но человек в результате грехопадения потерял эту значимость. И с того момента все человечество на протяжении всей истории пытается создать свою собственную версию величия. Люди расталкивают друг друга локтями, люди идут по головам, люди давят друг друга, люди лгут, люди обманывают, люди покупают, люди подкупают, лишь бы вытащить себя каким-то образом повыше. И так, к сожалению, живут религиозные люди очень много. Та же самая тема, хочу и в церковь, и начинает в церкви действовать. То же самое, только поменены термины, названия поменялись и все. Вот теперь приходит Иисус Христос, и Он говорит: «Я пришел на землю для того, чтобы показать вам, как должен жить настоящий человек. Для того, чтобы от него, от этого нового Адама, произошли настоящие великие люди. То, что Иисус Христос жил на земле, это не просто так. Иисус Христос жил на земле для того, чтобы показать нам, как жить. Вот почему Он здесь говорит так. Посмотрите, пожалуйста, как Христос называет Сам Себя. Посмотрите, так как Сын Человеческий. Иисуса Христа не всегда называют Сыном Человеческим. Если вы посмотрите в Евангелии от Марка, который описывает эту же самую ситуацию, тот же самый вариант стоит. Иисус Христос специально подчеркивает свою человечность. Когда мы говорим об Иисусе Христе и Его жизни, она кажется нам где-то находящейся в зоне недосягаемости. Когда мистическая жизнь, таинственная жизнь – хорошая, правильная, мы ничего против не имеем того, что нужно жить так, как живет Иисус Христос или как Он жил. Но реально, практически, чтобы мы могли так жить, как Он, это где-то далеко от нас. У нас нет или очень слабо вот эта вот связь реальная, что Христос пришел на землю, и Он жил здесь 33,5 года, но 3,5 года Он общался с людьми, Он демонстрировал настоящую жизнь. И Он демонстрировал свою человечность. Он говорил, вот что Бог задумал. Вот каким должен быть человек. И поэтому сегодня Он обращается к вам и ко мне и говорит, если вы хотите быть великими, делайте так, как Я. Другого пути нет. Есть только один вариант величия – отражать собой величие Иисуса Христа, величие настоящего человека, который жил здесь на земле, который показал, в чем значит истинное величие, величие человека. И Он здесь говорит практически. Он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а пришел для того, чтобы сфокусировать свою жизнь на том, чтобы послужить, и послужить до такой степени, что отдать душу свою для искупления многих. Он призывает учеников перестать жить принципами, которыми живут князья, в мире сём правители разные, и в принципе все разные люди, которые живут по этим принципам. Он говорит, перестаньте жить так, а живите вот так, Я принес новую модель. Посмотрите на эту модель, учитесь этой модели. Мы сегодня посмотрим на вот эти слова Иисуса Христа, немножечко глубже и детальнее, попробуем их исследовать для того, чтобы мы сегодня могли научиться. Чтобы мы, последователи Иисуса Христа, те, кто сегодня в этом зале, те, кто сегодня интересуется тем, что говорит Иисус Христос, чтобы мы могли научиться у Него, и наша жизнь обогатилась, чтобы. Я хочу, чтобы вы стали великим человеком. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня мог следовать Иисусу Христу больше, чем он следовал до того. И чтобы вот этот пример Иисуса Христа, он практически повлиял на нас. С двух сторон мы посмотрим. Посмотрим прежде всего на образец величия Иисуса Христа. И потом посмотрим немножко в конце на то, как научиться этому величию, что мы можем сделать. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Посмотрите, Иисус Христос начинает с вот этой фразы «так как». Если вы посмотрите в английских библиях, там будет «just as» или «точно так же, как». То есть, смотрите, что говорит Иисус Христос. Он объясняет ученикам, вы привыкли к тому, что князья так живут, вельможи так живут, правители так живут, все великие люди живут так, как они живут. И поэтому вы, последовав за мной, пытаетесь здесь жить по тем же самым правилам, по которым живут все эти люди. Но вам нужно от этого отказаться. И вам нужно жить так же, как и Я живу. Вот в чем смысл этих слов. Он говорит, так же, как Сын Человеческий. И Библия очень много говорит нам о том, что мы подражали Иисусу Христу. Вы можете вспомнить даже сейчас целый ряд текстов, которые говорят и призывают нас к тому, чтобы мы подражали Иисусу Христу, потому что Он действительно явил настоящую жизнь, Он показал нам, в чем суть Его жизни заключается. Так вот, если мы посмотрим на все то, что говорит Писание о подражании Иисусу Христу, можно обнаружить удивительнейшую особенность. Очень интересная особенность. Нигде не написано подражать мудрости Христа. Нигде не написано подражать чудотворным способностям Иисуса Христа. Но когда вы проанализируете все тексты, которые говорят о подражании Христу, они все говорят о том, что мы подражали Его отношению к людям. Посмотрите, пожалуйста, Матфея 11 глава 28 стих говорит нам о том, чтобы нам учиться у Христа кротости. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Он призывает нас. Он призывает вас, меня, людей, всех, которые живут вокруг. Он призывает и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И дальше смотрите: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Чему? «Ибо я кроток и смирен сердцем». Сам Христос призывает нас прийти к Нему, чтобы научиться кротости и смирению. Второй текст. Иоанна 13 глава, Христос говорит о том, чтобы учиться у Него смиренному служению друг другу. Эти слова сказал Христос тогда, когда Он умывал ноги ученикам. 14-15 стихи, 13 глава Евангелия Иоанна. «Итак, если я, Христос и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример», Он подчеркивает, «я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». То есть Он практически объясняет, Он показывает, в чем Ему подражать. «Я дал пример, вот вы подражаете этому примеру». Здесь же в 13 главе, в 34 и 35 стихе Он говорит о том, что мы учились у Него любить ближних. Посмотрите, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Опять Он подчеркивает. Опять Он говорит: учитесь у меня, учитесь. Чему учитесь? Кротости, смиренному служению, любви к ближним. Посмотрите, послание филиппийцам, 2 глава. Учиться Христовым отношениям с ближними или к ближним. Посмотрите, ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Вот все эти тексты, которые я привел сейчас, каждый из них говорит о том, что Он своей жизнью являет нам пример. Мы подражаем этому примеру. Он призывает нас, Он влечет нас, Он требует от нас, Он повелевает нам, чтобы мы подражали Ему, учились у Него. Вот здесь перечислено много-много разных примеров. Еще один – учиться у Христа жертвенности за ближних. Жертвовать собой ради ближних. Посмотрите, 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Дальше написано, чему подражать, какой пример. Пример того, что мы страдаем несправедливо, когда мы жертвуем себя ради того, чтобы быть благословением для людей вокруг нас. И мы страдаем от этого, чтобы иметь пример. Итак, для того, чтобы быть великими людьми, нужно подражать Иисусу Христу. И Иисус Христос очень много говорит здесь, в разных местах, в разных текстах. Писание призывает нам учиться у Него сосредоточенно, сфокусировать свое внимание, свое сердце на то, чтобы учиться отображать его характер. И конкретно в сфере наших взаимоотношений с людьми прежде всего. Давайте посмотрим теперь на тот текст, который мы сегодня исследуем. Посмотрим, о чем же Христос говорит здесь и к чему Он призывает нас конкретно. Иисус Христос говорит в этом тексте о образце величия. Он говорит: вы хотите быть великими? Делайте так, как я. Посмотрите, в чем это величие проявляется. Первое. Это величие проявляется в отречении от себя. Иисус Христос специально фокусируется до того, как сказать, для чего Он пришел. Он говорит сначала, для чего Он не пришел. И это очень важный фактор, потому что каждый из нас пришел на землю для того, для чего Христос не пришел. Каждый из нас буквально. И нам нужно сначала научиться отказываться вот от этих вещей, которые неправильно, они не имели места в жизни Иисуса Христа, они должны иметь место в нас. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Он ясно объясняет, Он говорит вам, говорит мне, говорит ученикам, Он говорит: Сын Человеческий, Божий Мессия, который является человеком здесь на земле, Он не для того пришел, это не Его цель, чтобы искать служение себе. Он не занят этим. Это не просто временное явление, что вот у него порыв такой самоотдачи, у него порыв альтруизма какого-то. Совершенно нет. Он говорит: это вообще не входит в рамки моих планов. Я не для того пришел, чтобы мне служили. Почему нужно отречение от себя? Я уже сказал, что мы рождаемся, и самоутверждение является неотъемлемым элементом нашей жизни с самого начала. На этом построен весь мир, на этом система мышления. Нам трудно выпрыгнуть из этой системы мышления. Нам трудно отказаться. Мы можем это видеть в людях, но очень и очень часто мы не видим это в себе. Но в самом деле вся вот эта система, она переплетена со всеми нашими добрыми и благими пожеланиями внутри настолько, что она держит нас в когтях. Она оплела и приковала нас к земле и не позволяет нам вырваться отсюда. Для чего нам нужно? Если коротко сказать, почему нам нужно отречение от себя? Потому что господствующее положение нашего «я» делает нас слабыми и несчастными людьми, привязанными к земле. Это враг номер один. Наше «я» с его амбициями, с его постоянными претензиями, оно цепко впилось в нашу сущность. У каждого человека по-разному. Но суть его всегда одна. Наше «я» делает нас пленниками. Она не позволяет нам свободно вздохнуть. Вот почему Иисус Христос демонстрирует это и подчеркивает. Он говорит, хотите быть великими людьми? Делайте так, как я. Вот я пришел для того, чтобы вообще меня здесь не было совсем. Я пришел совершенно для другой цели. Я пришел не для того, чтобы мне служили. Очень интересный фактор. Как нам служат? Вы, может быть, тоже можете сказать, ну, я тоже пришел, мы живем в свободной стране, у нас нет рабов. Я, в общем, тоже не ищу тех слуг, которые бы, знаете, там, мух отгоняли, или веером махали рядом, или тебе там на тарелочке, на подносе там что-то подносили. Мы живем, в общем-то, в цивилизованной стране. Попробуйте сейчас, вот сейчас, прямо где вы сидите, на вашем месте, попробуйте подумать и вспомнить, в каких ситуациях вы претендуете на то, чтобы люди вам служили. У каждого из нас эти ситуации есть. И не просто они есть, их миллионы. Их великое множество. Ну, например, мы желаем, чтобы нас понимали. Что это такое? Это кто-то должен заинтересоваться нами. Это кто-то должен вылезти из своей улитки, из своей этой скорлупы, вылезти и прийти туда немножечко глубже в вашу шкарлупу и попробовать понять вас. Что это такое? Это претензия на то, что нам кто-то должен послужить. Кто-то должен произвести умственную работу ради нас. Так вот, Христос пришел не для того, чтобы ему служили. Он не претендовал на это. Следующий пример. Желание, чтобы о нас хорошо думали и говорили. Это еще один фактор. Такой же точно. Мы, конечно, не претендуем на то, чтобы люди нас там одаривали подарками дорогими. Но мы четко знаем цену. Мы четко понимаем, что если он или она сказали плохо против нас, у нас к ним претензии. Эти претензии или нарушат наш внутренний мир, по крайней мере, или же произведут немножечко большее действие. Мы претендуем на эти вещи. И это для нас вполне естественное положение. Мы считаем, что да, действительно так и должно быть. Желание, чтобы о нас помнили. Вам кто-то позвонил. У вас день рождения, и вам открытку прислали. Или кто-то вообще вспомнил о вашем существовании. О, как хорошо! Помнят еще люди, что жив такой человек? А если нас не помнят, если нас забывают, мы чувствуем себя очень-очень несчастно. Потому что как, люди должны помнить о нас. А почему? Вы не задавали никогда себе вопрос, почему мы претендуем на то, чтобы о нас помнили, или желание, чтобы с нами считались, чтобы с нашу точку зрения учитывали, чтобы вот так, как я представляю, чтобы хотя бы уже, ладно, не то чтобы было по-моему, а хотя бы чтобы взяли это в рассмотрение всех остальных вопросов. Или же желание, чтобы нас уважали. Мы хотим, мы претендуем на то, чтобы нас люди уважали, чтобы они просто так не относились к нам, как к мусору какому-то. Желание, чтобы о нас заботились, чтобы тогда, когда заболели, кто-то позвонил. Или, ладно, там сейчас, конечно, в этом не проблема, что там еды не хватает, а чтобы хотя бы позвонил, посочувствовал. Больно? Да, очень больно. Мне тоже было так больно. Знаю, как это тяжело. И мы на это все претендуем. И проблема в том, что как только мы этого не получаем, мы чувствуем себя очень несчастно. Это говорит нам о том, что мы в каком-то смысле пришли для того, чтобы нам служили. Для того, чтобы вот эти все вещи получать. И как только их нет, я сейчас перечислю еще немножко. Желание, чтобы снисходили нашим недостаткам. Желание, чтобы нас защищали. Желание, чтобы нам были признательны за наше добро. Посмотрите на этот большой список. Вот этот большой список создает вокруг... И это далеко не полный. Далеко не полный список. Он создает реальную атмосферу, в которой мы живем. Атмосфера претензий на то, чтобы нам служили. Конечно, когда мы говорим о вот этих вот разных формах, мы говорим о том, что у нас есть целая система расписанная. У каждого человека есть целая система. Вы знаете, кто что вам должен. От кого-то вы ожидаете, ну, чтобы хотя бы просто поздоровался. Вы не ожидаете от него большего. Поздороваться он должен. Это порядочно. Если прошел и не заметил, вам не послужили. Вы чувствуете себя плохо. От кого-то вы ожидаете, что он на день рождения обязательно должен что-то принести. От кого-то вы считаете, что он должен быть рядом и нести с вами тяготы. И такой прейскурант или такой каталог есть у каждого человека. Я, конечно, не думаю, что этот каталог есть в вашем компьютере. И тем более, наверное, не над кроватью в спальне. Но если вы хорошо покопаетесь в глубине своего сознания, вы найдете, что он есть там. Вы обнаружите, что вот эти претензии расставлены по местам, очень ясно упорядочены, и вы четко реагируете на эти, на то, что, насколько реальность соответствует этим претензиям или не соответствует. Вы знаете, психологи последнего времени изобрели более цивилизованную форму объяснения претензий на то, чтобы нам служили. Они объявили так, они говорят, что они называют эти претензии нуждами. Они говорят, у человека есть нужды. И когда они делают это, что они делают? Они как бы устраняют ответственность человека. И получается так, что человек вроде бы как и ничего и сделать не может. Ну, нужды есть такие, чтобы к нему пришли. Нужды есть, чтобы о нем позаботились. Нужды есть. И все, и вот человек сидит с этими нуждами, и он уже он не чувствует угрызения совести за них. Он уже не чувствует, что это что-то неправильное, от чего ему нужно освобождаться. Он уже ищет себе удовлетворение нужд. Он, конечно, не ищет, чтобы ему служили. Он просто ищет, чтобы удовлетворяли его нужды. Так вот, Иисус Христос сказал всем этим людям, Он пришел и говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Это была Его отправная точка, с которой Он начал. Это была сущность Его взгляда вообще на реальность. И это не просто сущность Его как абсолютно уникального индивидуума, который не существует больше второго. Это пример для нас. Более того, это единственный путь к тому, чтобы стать великим. И пока вы будете заниматься тем, что вы будете пытаться оправдывать свои претензии, вы не сможете нормально жить. Вам будет очень трудно стать великим. В действительности, кто-то знает психологию, кто-то не знает психологию, но каждый из нас усиленно делает все, что может, для того, чтобы заставить других служить себе. Некоторые вещи, которые мы делаем для того, чтобы, например, мы готовы делать добро, готовы много добра делать. Для чего? Чтобы нас помнили, чтобы когда мы будем старыми, не забыли, чтобы когда не будем популярными, каким-то образом пришли к нам. Или жертвовать своими ресурсами, там деньги вкладывать, время вкладывать, силы вкладывать. Мы делаем это вроде бы доброе дело, но мы имеем этой цель. У нас где-то внутри движет нас желание, чтобы нам потом эти служили люди. Мы вкладываем в них туда, как в пенсионный фонд, чтобы потом они отработали свое в то время, когда придет. Или неустанно трудиться, или совершать великие дела. Вы знаете, когда вот это все не работает, у нас начинается другой список. Есть еще другие методы, которым мы достигаем. Раздражаться. Мы начинаем раздражаться, мы начинаем обижаться. Мы начинаем устраивать разборки. Так, что ты сказала? А ну-ка, что ты сказал? Ну-ка, идите сюда. И это про меня-то? Для чего все это делают? Для того, чтобы достичь того, чтобы нас ублажали, чтобы нам служили. Мы оказываем давление всяческими разными методами. Вот это реальность, в которой мы живем, о которой Христос сказал: «Я не для того пришел, чтобы мне служили». Я хочу сказать, что когда мы говорим о том, что Христос пришел не для того, чтобы мы служили, это не говорит о том, что служить другим плохо. Это не говорит о том, что когда нам служат, это плохо. Нет, это очень хорошо. Это очень прекрасно. Помните, когда Иисуса Христа помазала, его ноги помазала женщина, принесшая алавастровый сосуд с миром, с очень дорогими ароматами. Она разбила его, этот сосуд, и она помазала его ноги. Это было огромное служение. И Христос не запретил ей этого делать. И Христос даже сказал этому фарисею, который рядом сидел, и ученикам, которые перешептывались и говорили, к чему такая трата. Он говорит, она искренне это делает, она хочет послужить, это нормально. Но то, чем отличался Иисус Христос от всех остальных, он никогда не ждал этого. Он не жил тем, чтобы, делая что-то, рассчитывать на какую-то отдачу для себя. Вот что значит «пришел не для того, чтобы ему служили». Он подчеркивает это всячески. Что дает отречение от себя? Мы говорим, что вот это величие, которое мы имеем в Боге, величие отречения себя, почему оно нужно? Потому что оно преследует нас. Что дает отречение от себя? Первое, если коротко сказать, оно делает жизнь свободной и эффективной. Оно дает нам свободу. И оно делает нас эффективными людьми, оно делает нас великими. Мы можем чувствовать себя хорошо, мы можем ощущать себя свободными, и мы можем быть эффективными, мы можем эффективно делать то, что мы должны делать, то, к чему Бог призывает. От чего эта свобода? Первая свобода от человекоугодничества. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос этими словами говорит следующее. Не концентрируйтесь на себе, концентрируйтесь на людях. Когда вы живете, это для вашего блага. Это то, что нужно, чтобы вы стали великими людьми. Не заботьтесь о себе, не думайте о себе, не занимайтесь саможалостью, не ешьте сами себя. Сфокусируйтесь, забудьте себя. Сфокусируйтесь на том, чтобы жить для служения ближним. Что такое человекоугодничество? Человекоугодничество – это служение другим ради того, чтобы они служили тебе. Человекоугодничество иногда очень трудно отличить от служения настоящего. Потому что как одно, так и другое – это служение другим. Человекоугодничество отличается тем, что, служа другим, человек имеет истинную цель – где-то внутри себя, где-то глубоко, имеет это намерение, что вот этот вклад в конце концов вернется к нему. В действительности человекоугодничество – это скрытая форма служения себе. Но вы знаете, какие несчастные люди, которые живут человекоугодничеством. Это вечное, постоянное рабство. Человек, который живет человекоугодничеством, он живет с постоянной оглядкой. Он делает что-то, ему нужно нос по ветру держать. Окей, как реагирует? Аплодирует ли? Сколько раз? Бурные и продолжительные? Или только один раз упомянутые? Для человека это все очень важно. Он постоянно мониторинг проводит всей вот этой окружающей системы. Он не может расслабиться. Он не может спокойно жить. Потому что все, что он делает, сфокусировано на то, что он получает в ответ. Повышается ли статус его от этого? Стали ли лучше к нему относиться? Как прореагировали? Каким образом? И так далее. Всякие-всякие разные вещи. Это человекоугодничество, это рабство, друзья. Это тяжелейшая жизнь, несчастная жизнь, к сожалению, которая стала очень-очень реальной для многих и многих людей. Человек, который знает свободу от человекоугодничества, он не зависит от того, что о нем думает. Он просто живет. Он не выслуживается, а служит. Вот эту разницу запомните. Он не выслуживается. Выслуживается – это когда хочет, ну, выше стать. Нет, он просто служит. он просто живет, он просто учится, конечно, он не всегда еще может служить полностью, но он не занят тем, чтобы выслужиться. Апостол Павел пишет о своей свободе от людей. Посмотрите, 1 Коринфянам 4 глава, 3-4 стихи. Он обращается к коринфянам, которые его унижали. Они свое внимание отвлекли на людей, которые были после Павла, которые были поддельными апостолами, не настоящими апостолами. Да посмотрите, что он говорит. Третий стих. Он говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». Он говорит: причина, почему я это делаю, заключается не в том, что я уж сильно так нуждаюсь в том, чтобы вы мне пели дифирамбы. Причина, почему я пишу вам это послание, мне вас жаль, потому что вы пошли за ложным Евангелием, не за тем, которое вам было проповедано. Для меня, говорит, мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, и я сам не сужу о себе. Заметьте, это очень важный фактор. Вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз пролетели, так крупно пролетели где-то, опозорились перед кем-то. У каждого из нас такие моменты бывают, разные. И вот вспомните, как вы казнили себя после этого. Вы знаете, что это такое? Нет, это не то, что мы думаем, что вот я так сокрушен о том, что я сделал ошибку. Совсем не так. Я так сокрушен, ну как я простоволосился? Ну, как это можно было сделать так? Вот почему он пишет, я, говорит, сам о себе не сужу. Я, говорит, я не занят этим. Я занят совершенно другими вопросами. Посмотрите, он говорит, судья же мне Господь. Хотя я не знаю за собой ничего, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Вот в чем свобода. Вот в чем настоящая жизнь, свободное человекоугодничество. Это жизнь, которая сфокусирована на одной очень ясной цели. Как нам не хватает такой жизни, друзья? Как нам не хватает вот этой простой жизни, в которой мы были бы свободны от того, что происходит вокруг? Вторая свобода – это не только свобода от человекоугодничества, это свобода от страха. Люди, которые живут тем, что ищут того, чтобы им служили, они постоянно находятся в страхе, что им не удастся сделать достаточно, чтобы получить это служение. Что они не смогут оказать давление правильно, сколотить группировку достаточную, как-то обойти конкурентов рядом. И поэтому они обречены на то, что они живут в постоянном страхе. И у нас очень много самых разных обстоятельств, которые приводят. И страх – это очень скверное явление. Он заставляет нас делать то, что мы вот в свободном нормальном состоянии никогда не сделали бы. Что из страха мы делаем какие-то вещи. Из страха мы производим что-то, что непродуктивно, что неправильно вообще. Помните Иосифа? У Иосифа однажды была такая очень интересная ситуация. У него много было подобных ситуаций, но одна из них особенная, в которой проявилась вот эта его посвященность служению людям, абсолютное отсутствие беспокойства о себе, о том, что будет происходить с ним, и каким образом он вышел из этого. Помните эту ситуацию в доме Потифара, когда жена Потифара приставала к нему, когда она требовала того, чтобы он сожительствовал с ней. Но у Иосифа были принципы. Ясные принципы, которые он ясно знал. Он боялся Бога, он служил Богу. И второе, и он верно служил своему господину. И он ясно понимал, что если он сделает то, на что толкает его жена этого человека, то он предаст своего господина, которому он служит. И поэтому для него все было просто. И он может свободно действовать. Посмотрите, диалог, который состоялся у него с этой женщиной. 39 глава книга Бытие, 7 стих. И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои, нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». И посмотрите последние слова. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Для него очень простая арифметика. Решение он принимает на основании принципов, а не на основании того, чтобы угодить людям сейчас. Вы знаете, он был оклеветан, он попал в тюрьму. И тюрьма, безусловно, была очень неприятным местом. Тем более неприятно находиться в тюрьме по несправедливому, по ложному обвинению, как это произошло с Иосифом. Но для Иосифа, как я уже сказал, были более важные принципы, которые давали ему силу и свободу не бояться этого. Свободу жить. И мы потом можем обнаружить несколько таких ситуаций в его жизни, когда он просто подходит и просто говорит, когда братья пришли и просят его о том, что они сфабриковали там такую историю, что отец спросил, чтобы ты нас не наказывал. Он смотрит на них и говорит: я давно простил вам это. Я свободен. Я не живу под давлением всех этих вещей. Это свобода от страха. Псалом 111, 5, 6 и 7 стихи говорит о том, что человек, свободный от рабства своего «я», способен разумно оценивать, что есть добро, и делать его это добро. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы. Сердце его твердо уповая на Господа. Вот почему Христос не имел страха, когда все сильные мира сего восстали на него. Он спокойно и твердо двигался. Он ясно знал, что то, что он делает для того, чтобы прославить Отца своего, для того, чтобы достичь его целей. Итак, это первое. Величие в отречении от себя у Иисуса Христа. Я думаю, что мы немножко еще успеем поговорить о втором пункте, о величии в посвящении себя людям. Величие Иисуса Христа в чем? Пример его величия. Первое в том, что он мог отречься от себя. Он пришел на землю, и там его «я» не было. Второе, он пришел на землю не только для того, чтобы его там не было, а пришел для определенной и очень важной конкретной цели. Величие в посвящении себя людям. Когда мы говорим о посвящении, каждое посвящение имеет цель. И вот эта цель Иисуса Христа, именно она-то и делает Христа великим. Она и проявляет, она демонстрирует Его величие, она показывает, что Он великий. Вот почему Иисус Христос говорит о великой цели служения. Посмотрите, Он говорит: так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Посмотрите, пришел, чтобы послужить. То есть это его специфическая цель. Когда мы говорим о том, что человек пришел, чтобы послужить, или о том, что кто-то кому-то служит, конечно, у нас невольно возникают всякие разные вещи неправильные. Ну, например, служит кто? Братья-служители. Сестра служит пением. Или брат служит словом. Всякие разные служители. Всякое разное служение. Я ничего против этого не имею, это действительно тоже служение. Но мы очень часто думаем, когда мы слышим это, мы думаем, что служение – это что-то такое видимое, большое, великое, что привлекает внимание, и поэтому оно делает великим. В самом деле это не так. Христос, говоря о служении, здесь употребляет не литургические термины. Есть в Библии литургические термины, которые говорят о служении как о осуществление определенных ритуалов или церемоний, или каких-то функций в храме. Здесь Иисус Христос применяет простое слово. Это слово «диаконео», глагол «диаконео». От него произошло слово «диакон». Ну, кстати, это слово «диакон», оно тоже не совсем правильное у нас сегодня. Почему? Потому что диакон, кто это такой? Это должность церкви. Опять-таки, это мы уже загрузили это слово нашими своими собственными представлениями. В действительности, значение слова «диаконео» – «послужить». Оно буквально означает «подавать пищу» или «быть официантом». То есть Христос говорит ученикам: «Я пришел для того, чтобы выполнять вот эту простую работу, для которой не нужно квалификации». Не нужно быть там академиком, или не нужно иметь там суперталанты какие-то, суперспособности. Он говорит: я пришел, это моя цель, я пришел не для того, чтобы мне служили, я пришел, чтобы взять самую простую работу и выполнять ее для того, чтобы достичь цели. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос пришел вот для этой цели, и эта цель кажется не такой уж и великой, в действительности вот то, что делает Иисус Христос, действительно просто. Но Он делает это для того, чтобы осуществить очень важную задачу. Самую великую задачу, которая только существует. В чем же заключается эта цель служения Иисуса Христа? Можно ответить двумя простыми словами. Она заключалась в спасении и созидании человеческих душ. Иисус Христос говорит: «Я готов полы мыть, ноги умывать. Я готов самую грязную работу делать. Я готов быть везде вот там, где только можно быть, для того, чтобы достигать этих двух целей – спасение и созидание человеческих душ». Это самые великие цели. Вот что делает нас великими – способность видеть эти цели, способность реально посвятить себя достижению этой цели, способность сфокусировать свое внимание. Вот почему Иисус Христос общается с мытарями и грешниками. Заметьте, друзья, дорогие, это нужно ясно понимать. Он с ними общается совсем не потому, что ему нравится их образ жизни. И абсолютно не потому, что он хочет поддержать этот образ жизни. И абсолютно не потому, что он борец за социальное равенство и пытается уравнять различные классы, как его пытаются представить иногда. Абсолютно нет. Он достигает эти две цели. Он видит, что в этой группе людей есть те, которые ищут спасения, и есть те, которые готовы идти по этому пути трансформации их душ. Вот почему он там. И он там не просто так. Он там не просто так похлопать по плечу этих ребят и сказать: «Круто, гайс! А вы хорошо живете здесь. Смотри, как, Матфей, ты смог раскрутить этих людей. Смотри, как, Закей, какой домишко у тебя неплохой. Нормально, можешь жить». Он совсем по-другому. Он присутствует там, и когда он присутствует, Закей ему говорит: «Все, кому должен, четверо воздам». Он видит трансформацию. Для этого он пришел. И он идет везде. Надо идет в дом фарисею, надо идет в дом к сотнику, надо идет в дом к мытарю, надо встречается с блудницей. Он идет везде, и он делает все для того, чтобы достигать этих двух целей. Спасение и созидание человеческих душ. Это то, что делает нас великими. Понимание этой цели. Теперь проанализируйте свою жизнь. Теперь посмотрите, вот, каждая ситуация. Вы разговариваете с человеком. Вы имеете дело с человеком. Созидаете ли вы его душу или нет? Конструктивен ли ваш разговор? Или же в этом разговоре ваше «я» поранено? И вы всячески ищете, чтобы каким-то образом приподнять себя выше, не дать себя уронить, жить и заниматься тем, чтобы чуть-чуть хотя бы не притопили вас так сильно, как уже притопили. Иисус Христос говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а ясно пришел, чтобы созидать и спасать души. Это моя задача. Это цель». Спасение и созидание душ – это наивысшая цель, которая только возможна для нас. Это наиболее благородная цель, во-первых, потому что от нее зависят реальные жизни. Я вам скажу откровенно, я беседую с братьями-служителями, часто мы общаемся и говорим о разных трудностях. Говорим о том, что служение требует сил, времени, здоровья, оно требует вложений. Но вы знаете, служение дает огромные привилегии. Эта привилегия заключается в том, чтобы видеть измененные души. Книга Даниила говорит о том, что это наиболее разумная цель, потому что все остальное рано или поздно превратится в прах. Вещи, которые мы здесь покупаем, здоровье, о котором мы так заботимся, всякие разные достижения, которые есть здесь, рано или поздно превратятся в прах, и только спасенные души, преображенные Христом, будут сиять, как светило на небосклоне. Даниил говорит, 12 глава: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вот в чем благородство и в чем величие, и в чем реальность и разумность этой цели. Это главная цель того, что Бог делает во Вселенной. Этой цели должно быть посвящено абсолютно все. Послание к Римлянам, 14 глава, апостол Павел говорит в 7 стихе. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем». Он еще раз повторяет то же самое. Он говорит, вы будете продолжать мучиться. Вы будете продолжать быть несчастными людьми. Вы никогда не станете великим и сильным человеком, если вы не будете жить для Господа, для Его целей, для осуществления Его задач. Умираем ли? Для Господа умираем. Вот в чем свобода этих людей. Эти люди свободно живут. Они могут жить в любой ситуации для Господа. Заметьте, для того, чтобы жить для Господа, не нужны какие-то специальные условия. Можно жить для Господа в бедности, можно жить в богатстве. Можно жить в здравии, можно жить в нищете, вернее, в болезни. В любой ситуации. Можно жить тогда, когда вас приветствуют, жить для Господа и служить Его целям. И можно жить тогда, когда вас ругают, когда вас не хотят видеть, когда вас ненавидят. Это абсолютно освобождающая истина, которая нужна каждому из нас. Я хотел бы, чтобы в практических ситуациях каждый из нас задавал себе вопрос, посвящены ли мы служению, созиданию и спасению душ так же, как был посвящен Иисус Христос? Иисус Христос говорит, хотите стать великими? Созидайте людей. Мужья, созидайте ваших жен. Это самое большое, что вы можете сделать. Посвятите себя тому, чтобы взять этого человека, который рядом с вами, и помочь ему жить по-нормальному. Жены, созидайте ваших мужей. То же самое, это самая большая цель, которая есть, которой Бог призвал. В этом, в принципе, одна из задач христианского брака. Родители, созидайте ваших детей. Делайте все для того, чтобы они были целостностными, красивыми личностями, знающими Бога. Найдите в этом удовольствие. Вы знаете, для Иисуса Христа, когда Он говорил о том, что «я пришел для того, чтобы послужить», Он это говорил не так, вытирая пот с лица и жалуясь, ну вот, я пришел, здесь, конечно, здесь так много всяких разных, а всем послужишь, а я вообще пришел, чтобы послужить. Абсолютно не так. Он пришел, потому что это самое радостное дело, которое только есть. Он говорит, я пришел на землю для самой великой цели, учитесь у меня. Я пришел, чтобы послужить. Кроме того, Иисус Христос говорит не только о великой цели, служение. Он говорит о великой степени посвящения служению. Посмотрите, Иисус Христос говорит не так, что я пришел послужить тогда, когда я выспался, когда у меня все нормально, когда у меня здоровье хорошее, вот я могу служить. Как чуть-чуть подустал, извините, но устал. Что вы хотите? Как чуть-чуть только не понимает и не принимает, извините, я мог бы, но не дают. Христос говорит очень ясно, смотрите, я пришел, так как Сын Человеческий не пришел, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и дальше говорит, отдать душу свою для искупления многих. Слово «отдать» – истратить. Вложить себя, потратить себя на это. Искупление душ. Очень важный термин, я хотел бы показать вам его значение, что это значит. Эта фраза очень важная фраза, она стоит того, чтобы на нее посмотреть. Посмотрите, отдать дунай, отдать душу, психей, свою. Вот это слово лутрон, это слово выкуп. В нашей русской Библии переведено для искупления. В действительности это в качестве выкупа. Иисус Христос говорит, я пришел для того, чтобы свою жизнь взять и в качестве выкупа внести за многих. Слово «анти», слово «instead of» или «вместо кого-то». То есть Он говорит, я пришел с целью отдать душу свою в качестве выкупа, который я вношу за спасение многих. Я вношу вместо них. Вот эти жизни должны были быть здесь. Я беру свою жизнь и вношу за них. Заметьте, это жизнь жизни негодных людей, грешных людей, бегущих от Бога людей, бунтующих против Бога людей. Иисус Христос говорит: «Я посвящаю себя служению до такой степени, что я отдаю себя». Посмотрите еще раз на слова Иисуса Христа. Он обращается и говорит каждому: «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так же, как и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус Христос призывает Своих учеников последовать Ему в Его целях, в Его служении. Он призывает нас, Он говорит: «Хотите быть великими людьми? Посмотрите на эту великую цель и посмотрите на эту великую степень посвящения». Друзья дорогие, когда я думаю о будущем христианства, я вижу, что нам угрожает не растление общества и не социальные проблемы. Самое большое, что угрожает церкви сегодня, это христианство без жертвы. Это христианство, не знающее посвящения. Это христианство мелкое, дешевое, не требующее вложения самого себя и вложения жизни. Я хочу попросить вас, пожалуйста, будьте великими людьми. Пожалуйста, следуйте Иисусу Христу. В ваших буклетах должен быть список этих вопросов. Я думаю, что он есть. Возьмите эти вопросы себе. Почитайте их сегодня, придете домой. Поговорите о том, что вы прочитаете, с теми людьми, которые рядом с вами. И сделайте все, что вы можете, для того, чтобы вот этот пример Иисуса Христа действительно стал вашей реальностью, стал благословением для вас, помогающим вам быть великими людьми.